Приветствую всех, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Крымская война, изменившая Россию, параллели и уроки. Самонадеянность власти как одна из главных причин войны, поражение России и реформы неизбежны. Кто может стать реформатором? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским историком, главой Института Центральной Азии и Кавказа Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Фредериком Старом. Сто 70 лет назад, в октябре 1853 года, началась Крымская война. Хотя историки усматривают глубинные причины войны в попытке Франции и Великобритании сохранить баланс сил в Европе, рушившийся впервые после наполеоновских войн в результате ослабления Османской империи, поводом для войны, как бы сегодня сказали, стали геополитические амбиции двух императоров – Наполеона III и Николая I. Наполеон, в силу внутриполитических соображений, желавший выступить покровителем христианского населения Святой Земли, поддержал попытку католиков взять под свой контроль храм Рождества Христова в Вифлееме. Николай, в традиционной для российских самодержавных властителей роли защитника православия, потребовал от султана отменить привилегии католиков, сделанные под давлением Франции. Несмотря на согласие Порта выполнить все его требования, в том числе восстановление прав греческой церкви в Святой Земле, Николай не смог смириться с отказом по одному пункту – предоставлению России права защиты православного населения Османской империи. Как пишет историк Алексис Трубецкой, гневу императора не было границ. У Николая было ощущение, что султан дал ему пощечину. Россия в качестве последнего довода императора двинула войска в вассальные Османской империи Молдавию и Валахию в надежде урезонить султана. И это был фатальный просчет Николая. Русский демарш был воспринят как заявка Петербурга на расчленение своего южного соседа, что привело к созданию военного альянса Франции и Великобритании, союза, возникновения которого Николай совершенно не ожидал. 16 октября войну России объявила Османская империя. 27 марта 1854 года войну России объявили Франция и Великобритания. С началом боевых действий быстро выяснилось, что выглядевшая грозной как в своих собственных, так и в глазах мира Россия не обладает ни современной армией, ни флотом, ее вооружение устарело, она не смогла организовать военное снабжение из-за отсутствия железных дорог, ее телеграфная связь была не развита. Как пишет Фредерик Старр, Николай I был закоренелым экспансионистом, но России не хватало железных дорог, телеграфная связь была недостаточной, ее полевые командиры не имели воздушных шаров-шпионов, ее солдаты не имели прицельных винтовок с нарезными стволами, которые были стандартными у французов и англичан. Фредерик Старр видит немало параллелей между событиями 170-летней давности и российским вторжением в Украину.
Это была настоящая и очень-очень серьезная война. Это было столкновение не только наций, но и культур. Надо признать, что сам Николай I, он лично относился к этому именно как столкновение культур и не только армии. И, как все знают, результаты были трагичные со стороны России по разным причинам. Но, во-первых, очень интересно, накануне войны, можно сказать, после Наполеоновской войны, у России была самая большая армия в Европе. На вид они были очень сильны и современный, в том смысле, что парады их были очень сильные, и все смотрели на эти парады с уважением, точно как у Путина. Его бесконечные парады на Красной площади и так далее, и так далее. Но это все, конечно, поверхностное впечатление, но в то же время в Европе, во Франции, в Англии, и не только, и в Италии, они все купили новейшие вооружения всех типов. Это была трансформация в области технологии, которая случилась после Наполеоновской войны. И Россия не участвовала в этом, потому что они с такой гордостью сосредоточивали на внешнее впечатление. Все было показуха. И самые военные русские, они поняли ситуацию, Но что делать им? Потому что в то же время, в первой половине XIX века, европейцы строили везде новые железные дороги, поэтому возможно было послать армию везде, все направления. А Россия – нет. Русские войска не могли поехать к Крыму. И не только войска, но оружие, тяжелое оружие, они не могли отправить поле боя. Из-за этого была такая трагедия, о которой так элегантно писал Лев Толстой.
Доктор Стар, если я не ошибаюсь, вы особо выделяете одну очевидную параллель между Крымской войной XIX века и вторжением России в Украину в веке XXI. Это самонадеянность власти, настолько ослепленной миссионерской националистической идеей, что она ввязалась в авантюры, не понимая, что они ей не по плечу.
Очень важно. Две моменты. Во-первых, это было абсолютно трагедия с точки зрения русской армии. И надо сказать тоже с точки зрения русских националистов. Это был временный конец таких мечтаний. Очень важно для будущего, что сам Николай умер. Смерть Николая открыла возможность нового поколения участвовать центрально в государстве. С этого момента была так называемая эпоха великих реформ. И это настоящие были реформы. Они поняли в Петербурге, что надо фундаментальные реформы. Но это возможно было, потому что эпоха Николая прошла. Интересный вопрос. А что будет теперь в России? Путин не молодой, я не знаю, что там будет, но можно сказать прямо, что именно теперь крайние шовинисты, крайние националисты, крайние защитники русской идеи, крайние защитники евразийской мечты, их эпоха прошла. Сегодня или через 5 месяцев, или через год, это неизвестно. Но они уже имели свой момент на сцене.
Но националисты проиграют кому? Кто может прийти им на смену? На горизонте, казалось бы, не видно незаметных личностей, незаметных сил. Недовольные Путиным активные россияне, как считается, покинули страну.
Во-первых, я не ожидаю восстания снизу. Но надо признать, что именно сейчас настроение народа меняется. Много, которые спрашивают в интервьюах на улицах Москвы и в других городах, они месяц тому назад все отказались сказать свои мнения. Все. А теперь они более смело отвечают на вопросы. Но я не считаю, что это является знаком народного восстания. Нет. Надо использовать другое советское выражение – восстание верхов. Теперь всем ясно, что есть разные концентрации, можно сказать, сил. Есть ФСБ, есть Путин сам – есть гвардия его, есть армия. Они все отдельные явления теперь. У каждого есть свой голос, свои мечты. Месяц, полтора тому назад, русское телевидение защищало войну, но теперь это меняется. Даже крайние фанатики, как Соловьев, очень интересно, он с одной стороны цитирует мнение Гиркина, покойного Пригожина. Но в то же время он понимает ситуацию, что это ужасная ситуация с точки зрения русских войск. И они все теперь спрашивают, ну что делать? Почему это важно? Потому что это показывает, что эти крайние националисты, они проиграют. Это неизбежно. Когда и как, это мы не знаем, но это будет.
В это пока верится с трудом, учитывая все еще высокую поддержку этой войны среди россиян. Кстати, немало аналитиков отмечает чисто российский парадокс. Люди поддерживают войну, и это явствует из интервью, потому что уход на войну, скажем, мужа, стал источником дохода для многих семей в России.
Новые фигуры Кто они? Во-первых, есть, конечно, несмотря на все, есть в России незначительно, не как сильно, как в прошлом, но есть интеллигенция. Есть тоже бизнесмены, которые очень недовольны ситуацией, очень много из них. Они молчат до сих пор, но есть движение у них, разные мнения, которые доступны нам. И еще надо смотреть на губернаторов. Сам Путин сказал губернаторам: «Я занят. Делайте, что надо делать, чтобы защищать войну на Украине». Несмотря на централизацию путинской системы, несмотря на это, он сам сделал до некоторой степени децентрализацию. Это децентрализация без самоуправления, которое, конечно, он 100% против. Но, тем не менее, губернаторы, они играют сильную роль сегодня. Есть и шовинисты, но тоже есть умеренные губернаторы, практичные люди, и тоже есть очень-очень интересные губернаторы, которые сидят в тюрьме. Поэтому есть альтернативы, альтернативные силы, которые могут в течение кризиса связаться друг с другом. Это, наверное, уже есть, такие контакты уже есть, но это показывает, что, можно сказать, эпоха реформ уже мало-помалу начинается.
Доктор Стар, конец эпохи Владимира Путина его критики предсказывают давно. Но он срамит скептиков. Его способность к политическому выживанию удивительна. Вы считаете, что его эпоха кончается?
100% согласен с этим. И вы знаете, можно сказать это на основе настоящих современных фактов, но тоже можно сказать, что эта система уже старая. Они устали. Это конец не только системы, но конец поколения.
Мы вернемся к разговору с историком Фредериком Старом. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Крымская война, изменившая Россию. Параллели и уроки. Мой собеседник – американский историк Фредерик Стар. А вы исключаете вероятность того, что Путин выйдет из войны непобежденным? Ну, скажем, будет достигнуто некое соглашение с Украиной.
Не надо иметь полная, 100% победа, чтобы закрыть эпоху Путина. Потому что все лидеры, о которых я сказал, что губернаторы, бизнесмены и так далее, и даже говоря об армии, это старое и достойное, серьезное учреждение русской армии. Они думают о наследстве Кутузова и так далее. Они хорошо знают, что если Путин использовал ядерное оружие, это конец русской армии на следующий день. Они хорошо понимают это. Психология уже в русской армии, психология русских офицеров уже менялась. Доказательства это везде видно, что это, можно сказать, накануне политического кризиса есть психологическая кризис. Следствие этого психологического переворота, следствие этого неизбежно будет практический переворот. И поэтому крайние фанатики, которые кричат на телевизоре, Соловьёвы, это, по-моему, пустые слова. Мне кажется, что Russian defeat,
поражение России,
не требует полное, 100% поражение, чтобы вызвать оппозицию внутри системы. Нет, потому что самая сильная сила в этой ситуации – это психология. Трансформация психологии уже началась.
Как раз в вопросе о том, кто придет на смену Путина, нет единодушия. Кое-кто предупреждает, что Путина может заменить более радикальная фигура. Хотя историки напоминают, что за консервативными правителями в России, как правило, приходили либеральные или даже реформаторы. Придут ли следом за этим лидером реформаторы, как вы думаете?
Реформаторы, да. Но какие реформаторы? Какие у них будут программы? Много говорят теперь о распаде империи. Единственный регион, который, я считаю, неизбежно будет самостоятельным, это Чечня. Потому что, во-первых, лидер Чечни, он странный человек. С другой стороны, есть серьезное движение за независимость Чечни. Закаев, он очень умный человек, современный человек, образованный человек. Они в контакте со всеми, и не только чеченской армии Кадырова, но тоже в Чечне самой. О других регионах я не знаю. Но можно сказать, что без распада империи все регионы, национальности будут требовать, уже требуют степень децентрализации и самоуправления. В центре реформ после Николая был принцип децентрализации и самоуправления. Смотрите, что случилось. Все требовали. Мы можем играть роль в судьбе нашего региона. От этого понимания произошло земство. Это очень-очень серьезное и успешное учреждение. И надо помнить, что произошли тоже юридические реформы, которые были фундаментальны. Кто знает. Но мне кажется, что единственный неизбежный результат распада конца эпохи Путина – это децентрализация и требования самоуправления в регионах.
Насколько я понимаю, ваши интерпретации, послепутинский распад не означает, скажем так, раздробление России.
Много говорят, что да, буряты и так далее, они мечтают о самостоятельности. Это не исключено, мы абсолютно не знаем об этом. Но можно сказать с уверенностью, что если их судьба будет связана с Москвой, тем не менее, они будут очень-очень серьезно требовать, настаивать на децентрализации и самоуправлении.
Иными словами, вы думаете, что Россия выйдет из этой войны, по большому счету, другой страной?
Я считаю, что это теперь неизбежно. Знаете, моя диссертация уже полвека тому назад была об эпохе реформ и о децентрализации самоуправления. Есть такие традиции в России. Помните, сам Лев Толстой, Чехов, они очень активно участвовали в земствах. Ну, конечно, 15 лет после смерти Николая Александр вернулся к имперскому направлению не только в Польше, но тоже в Центральной Азии. Это сосуществовало с децентрализацией самоуправления дома в России.
И, как известно, Александру II наследовал Александр III, в царствовании которого реформы были окончательно свернуты, и реформаторы проиграли, как это постоянно случалось в российской истории.
Тогда, в XIX век, несмотря на трагедию в Крыму, Россия еще была империя, которая сосуществовала с другими империями. И поэтому они скоро после этого, после Крыма, были на вороте Ташкента. Имперская идея не умерла после Крымской войны, но она, можно сказать, исчезла на несколько лет, которые были фундаментальные реформы. Великие реформы случились в течение эпохи империализма. И неизбежно, что в конце концов русская империя продолжалась после трагедии в Крыму. Но теперь это другая ситуация. Кто вне России мечтает об империях в старинном смысле? Кто? Никто. Надо иметь в виду, что эта война, это не просто война за территорию, это война за принципы. И все они, эти принципы будут умирать самим Путиным. Потому что они бросили все свои силы против Украины, против Запада. Что случилось? Это очень темная судьба. И образованные люди, серьезные люди в Москве, они понимают это. И поэтому очень-очень трудно будет перерождать эти мечты. И надо спросить, кто будет это делать? Перерождаться это имперские мечты, я не знаю. Вряд ли, что это будет из армии. Кто еще? Дугин? Я сам 20 лет тому назад читал Дугина. Я спрашиваю, кто этот человек? Я о нем ничего не знаю. Поэтому я писал ему письмо, сказал, пожалуйста, приезжайте к нам в Вашингтон, в Америку. И он приехал. Гость в течение недели. Мы каждый день подробно разговаривали. Но вы знаете, он не молодой. Его идеи, евразизм, они все старики. Кто новые Дугины? Я не знаю. Вряд ли они существуют.
На это вам многие ответят. Дугины, его идеи, может быть, и устарели, но имперское мироощущение укоренилось в генах россиян. Смотрите, как успешно Путин эксплуатирует этот генный зов народа.
Подумайте о французах. Алжирия не была колонией. Это было частью Франции. Даже мусульманский гражданин Алжирии был гражданин во Франции на том же уровне, как французы в Париже. И французы, когда после Второй мировой войны алжирцы мечтали о самостоятельности. Французы, может быть, из генетических основ, они воевали. Сколько? 5000 погибли в Алжирии. А потом появился Деголь. Деголь сказал прямо, хватит, дорогие, я вижу лучшую Францию в будущем без Алжирии. И это конец. Можно сказать, что Путин был как анти-Деголь. Он не сказал, хватит, я мечтаю о лучшем в России без Украины. Нет, наоборот. Но какие есть серьезные империалисты во Франции сегодня? Их нет.
Все-таки Франция демократическое общество, где люди с подобными взглядами ходят в маргиналах. А я хорошо помню, как в свое время историк Ричард Пайпс говорил о своем разочаровании россиянами, которые, получив возможность жить в демократическом обществе, предпочли авторитарного вождя имперца.
Я до некоторой степени с ним согласен. Тем не менее, даже в темном 19 веке были такие реформаторы, современные и образованные люди, которые серьезно влияли на судьбу России. Я не исключаю, что такие люди есть и теперь.
Доктор Стар, правильно ли я вас понимаю? Вы оптимист в том, что касается поствоенной России, несмотря на то, что вы отчетливо не видите силы, которая бы могла представить альтернативу нынешней власти.
Такие результаты не исключены. Надо это сказать. И надо серьезно признать более положительные результаты всего этого. Я не знаю, кто будет будущий Деголь России, но эта роль открыта. Кто-то будет играть такую роль. Или, может быть, группа, или, может быть, новое поколение, может быть, местных лидеров из регионов, я не знаю. Но есть такая роль, и неизбежно, что кто-то будет или стремиться выполнить эту роль, или успешно будут это делать.
А какой вы видите роль Запада в этой будущей эволюции России?
Роль Запада – это понимать ситуацию, открыть контакты с положительными лицами и силами в России после конца Путина. Но было бы очень плохо стремиться играть прямую роль. Надо желать им всего хорошего, но стоять на стороне. Отвечать в вопросы, сотрудничать до такой степени, как русские сами интересуются в этом. Самая главная роль Запада – это be an example.
Показывать пример.
И это будет. Неизбежно, это будет. Они могут судить сами, какие приемы, какие подходы использовать из Запада.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Крымская война, изменившая Россию. Параллели и уроки». Моим собеседником сегодня был американский историк Фредерик Старр. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на приложении TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.